Неделя в России. Александр Валиев.
В России на этой неделе не успел завершиться громкий судебный процесс над бывшим главой одного региона, как в другом арестовали верхушку действующего правительства. Сегодня, 9 февраля, на Сахалине суд вынес приговор бывшему губернатору острова Александру Хорошавину. Ему дали 13 лет колонии строгого режима и приговорили к штрафу в 500 миллионов, признав виновным в получении взяток. А в начале недели, 5 февраля, в Дагестане были задержаны высокопоставленные чиновники республиканского правительства. Их обвиняют в мошенничестве. Временно исполняющий обязанности председателя правительства Абдусамад Гамидов обвиняется по двум эпизодам. Временно исполняющий обязанности вице-премьеров Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов, каждый по одному эпизоду. Сумма причиненного ущерба составляет около 100 миллионов рублей. Все фигуранты арестованы и доставлены в Москву. Региональное правительство отправлено в отставку. По мнению политолога, руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, это дело – кремлевский сигнал всем региональным элитам.
Я думаю, что это пилотный регион. Во-первых, центр меняет взаимоотношения с регионами. У нас остались регионы, которые пользуются старыми привилегиями. Еще в 90-е была выстроена система отношений, которая потом лишь укреплялась, по которой у ряда регионов, у элиты региональной, да, есть как бы привилегии в обмен на лояльность. Это касалось в основном республик. У Татарстана был особый статус, да, у Дагестана и так далее. Татарстан был этих привилегий лишен спокойно, да, и недавно. Здесь, я думаю, решается вот эта задача. Все регионы приводятся к общему знаменателю. Во-вторых, им ставится задача не разбазаривать ресурсы и не разворовывать, а использовать их для выполнения своих задач. Делается это, я думаю, потому что не хватает ресурсов государства. То есть бюджет нельзя уже так разворовывать, так расходовать, ну, как происходило до недавнего времени. Поэтому я думаю, что был выбран такой вот регион для показательной порки. Как раз классика, да, республика с большим объемом федеральных дотаций, в основном федеральные деньги. Есть, соответственно, возможность вмешаться федеральным правоохранительным органам. Действительно, очень высокий уровень коррупции, клановости, тест, пилотный регион для того, чтобы всем другим заодно регионам показать, что дальше, собственно, это будет происходить и у них. То есть нужно менять свои отношения как внутри региона, так и отношения с федеральным центром.
Рядом с Дагестаном Чечня, которая получает из Москвы сопоставимые суммы. Как думаете, и там будут чистки?
Я не думаю, что до Чечни в ближайшее время это дойдет. У Чечни все-таки после событий 90-х, начала 2000-х годов, статус несколько другой. Привилегированное положение Чеченской республики, я думаю, оно будет еще некоторое время оставаться. Вряд ли будет меняться при нынешнем раскладе. А вот других регионов это коснется, я уверен.
Есть ли в этом задержании элемент предвыборной кампании Путина?
Предвыборная цель, безусловно, есть. Конечно, чтобы показать во время избирательной кампании, что будет наводиться порядок. Во-вторых, в обществе есть запрос на порядок и на борьбу с коррупцией, а власть не может на него не реагировать. Но, кроме того, коррупция – это очень большая нагрузка на бюджет. Помимо того, что становится меньше денег, так еще и социальные задачи не выполняются запланированные. Это вызывает недовольство людей.
То есть с коррупцией будут бороться не системно, меняя саму схему устройства нашего общества и государства, взаимоотношений внутри них, а просто точечными зачистками?
Выбран адресный путь, потому что системный путь – это путь крайне сложный, непонятно, как он аукнется, как он откликнется, как он пойдет, и за него сейчас драться никто не хочет. Борьба с коррупцией будет адресная, но, скорее всего, тотальная. То есть это будет много адресов. Ну, то есть это, в общем, будут репрессии против некоторых слоев элиты, которые позволяют тебе сейчас слишком много.
Неделя в России.
В Сибири и на Дальнем Востоке растет недовольство населения массовыми вырубками лесов и продажей древесины за границу. В начале февраля митинг протеста состоялся в Республике Алтай, где, по мнению жителей, их леса продаются китайцам. А на днях стало известно, что петиция о незаконных вырубках, под которой поставили свои подписи около 150 тысяч человек, была доставлена в администрацию президента. Автор петиции, жительница Иркутска Ольга Жакова, рассказала РФИ, что подписи собирали в трех регионах.
У нас ситуация критическая. Наш лес уходит в Китай. У нас ежегодно рубится 30 миллионов кубометров. Соответственно, еще и выгорает достаточно большое количество. Мы сначала начали собирать подписи на улицах, потом подключились к нам несколько регионов. То есть я из Иркутской области, активисты из Забайкальского края подключились и из Бурятии. Тремя регионами собрали подписи на улицах изначально. А потом я создала в сентябре прошлого года на Change.org петицию, мы там собрали 146 тысяч подписей, и потом вот я их доставила 6 февраля администрацию президента. Областное правительство не в состоянии справиться в данной ситуации, поскольку там и черные лесорубы, у нас действительно криминальная, скажем так, сфера, которую в том числе крышуют правоохранители, то есть лес уходит в том числе и нелегально, не только через таможню, а через Забайкальский край, нелегально уходит в Китай. Во всех развитых странах, даже в Украине, они ввели мораторий на экспорт необработанной древесины, и, в принципе, это у них работает, у них места, у них налоги уходят, по крайней мере, в бюджеты местные. У нас же, мы же вообще ничего не получаем. То есть у нас мы получаем поля, пеньки и высохшие реки, а все, что на таможне, уходит в федеральный бюджет. А от вырубки леса, вот, допустим, взять Иркутскую область, 30 миллионов кубометров вырубили леса, 200 миллионов всего лишь поступило в бюджет, всего лишь 200 миллионов, это же, ну, копейки.
Думаете, в Москве не знают о происходящем? Верите, что помогут?
Мы, конечно, не верим во все это, но это единственный способ законно что-то сделать. У нас сейчас там образуются различного рода отряды, многие призывают взять оружие, там, отгонять китайцев от Байкала, от леса. Под Иркутском бывают столкновения на лесопилках, где они там друг друга сбивают, китайцы с русскими дерутся. В деревнях их же кормит лес, там грибы, ягоды, зверье, там где-то они дрова, хотя по закону им запрещено, да, вот эти дрова. Рубить на зиму заготовку делать им запрещено. Они видят, как китайцы рубят, как все уходит. Вот им можно, говорят, а нам нельзя.
Неделя в России.
В Кызыле, столице Республики Тыва, на этой неделе произошел скандал. Сироты, добивающиеся положенного от государства жилья, попали в спецприемник и были приговорены к штрафам за неповиновение полиции. О подробностях РФИ рассказала участница событий, сирота Сайсу Байкара.
Мы, сироты, собрались объединиться и, можно сказать, требовать законное жилье. Последний раз, по-моему, в 2014 году только 14 сиротам давали квартиру. С 2013 года по 2018 мы как бы ходили поодиночку, все сироты. Ходили по кабинетам, спрашивали, у них только одно утверждение, что дома не строятся. Мы все и нашему президенту писали, и председателю писали, прокуратуру писали, иск подавали. Даже один сирота писал, в европейский писал даже. У некоторых даже по 4 решения суда имеется, чтобы вне очереди получить. К примеру, у моего одноклассника, у него решение суда с 2012 года до сих пор не выполнено. В приставы приходим, тоже говорят, дома не строятся. Даже есть 42-летние, 45-летние женщины, которые до сих пор не получили. Они уже как бы 90 годов ждут.
Несколько дней назад, узнав, что сироты объединились в группу, им позвонили из правительства и пригласили на встречу. Но ничего внятного так и не сказали.
Мы подошли, где-то человек 30. Там был министр строительства и директор по агентству по делам детей и семьи, который отвечает за наше жилье. Начали спрашивать, сколько денег поступает ежегодно. Они говорят, ежегодно им поступает примерно по 200 миллионов. Даже в 2014-м, что ли, они сказали, по 400 миллионов поступало. Мы начали требовать, где наше жилье, где они строятся. Министр строительства говорит, что, извините, но у меня в то время не было, я только... Меня посадили на это место, начал говорить. За последние 5 лет покажите вот эти дома, вы которые деньги получили же, покажите, где эти дома. А там одни каркасы, одни фундаменты стоят. А директор агентства, у них были другие вопросы. В реестре имеются люди, которые уже давно умерли. Есть еще люди, которые давно уже получили дома. Они до сих пор стоят на очереди. И у нас очередь еще не двигается, плюс еще она назад, наоборот, уходит. Я, например, стояла на 753-м очереди 2 года назад, а теперь стала на 960-м. Она вот на вот эти вопросы не смогла ответить. Я потом еще и не спросила. Сейчас, на данный момент, у нас 15 сирот есть, которые остро нуждаются в жилье. Что нам делать? Вы можете нам предоставить временное жилье? Она сказала, кроме постинтерната ничего не можем предложить. А там в постинтернате уже... Я тоже там была 2 года назад. И как бы вот эти... Сироты, да, все тоже, они знают, какие там условия для проживания. Мы сразу отказались. Там вообще как бы с детьми невозможно. Потом я спросила у нее, может нам с матрасами прийти в агентство? Она сказала, ну приходите. И вот дней через 3 мы поехали в агентство. Человек где-то, наверное, 14-15 тоже.
Одну ночь сироты действительно провели в агентстве, а на следующий день директор учреждения, безуспешно пытавшаяся пристроить их то в приют для бомжей, то в постинтернат, вызвала полицию.
Приехали много этих полицейских, и они начали нас как бы увозить в городел. Они задержали даже, которые были на улице, стояли просто. Потом они нам еще предлагали написать заявление, да, в городеле, что у нас нарушаются наши права как бы. Потом нас некоторые задержали, а некоторые пошли писать заявление. Мы приехали в этот городел, они дверь закрыли, городила, нас не впускали. Там как бы мы хотим написать заявление, это полицейские опять вышли, из нас, с которыми мы на такси приехали, из них тоже кого-то задержали. Там даже беременные были, инвалиды, 14 сирот они задержали, из них шестерых, получается, отпустили, а 8 сирот ночевали в спецприемнике. Суд мы ждали почти целый день, и под вечер, только к часам 6, наверное, уже как бы назначили судью. Четверых оштрафовали, четверых оправдали. Среди оштрафованных есть даже беременная девушка, которая вообще даже, ее в агентстве даже не задерживали. Она приехала в это в городел написать заявление, получили, что она виновата. Ее оштрафовали. В суде нам слова даже не давали.
После этого происшествия ваша проблема все же начала решаться?
Нет, пока ничего не слышно, ничего не дают, мы звоним. У них пока ничего нет, никаких предложений нет. Все так же. В агентстве вчера подходили, они на ворота закрыли даже.
Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.